Будем тогда потихоньку уже начинать. Вот, холл тут радиофицирован, поэтому те участники, которые сейчас проходят регистрацию, они нас прекрасно слышат. И я думаю, в ближайшее время они присоединятся к участию в нашем семинаре. Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна, а также Мухин Михаил Сергеевич и Куликов Алексей Александрович. И тема нашего семинара – масштабные изменения в применении упрощенной системы налогообложения единого налога на миллионный доход. И также будут рассмотрены вопросы о перерегистрации ООО до 31.12.09. То, что касается программы нашего семинара, до 13 часов выступление Светланы Вячеславовны, с 13 до 14 часов перерыв на обед и с 14 часов продолжение методической части. С 14 до 15 часов перед вами выступит Михаил Сергеевич, и с 15 часов уже состоится выступление Алексея Александровича. У кого есть вопросы, огромная просьба задавать вопросы письменно. Для этого у вас в раздаточном материале есть специальные бланки. Передавать вопросы никуда не надо, я буду периодически проходить по залу и их собирать. И не забывайте, пожалуйста, указывать, кому адресован вопрос, потому что лекторов сегодня трое. Указывайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. И вы знаете, еще очень удобно вопросы задавать заранее. Это можно сделать либо на сайте, либо отправив нам по факсу. Номер у нас факса 578-17-18. Это тоже очень удобно. И обычно эти вопросы рассматриваются либо в первую очередь, либо они будут встроены в методическую часть. И вы знаете, вот мы переделали сайт, на нем очень удобно и регистрироваться, на нем есть и счет, то есть очень-очень удобно, то есть можно распечатать и договор, и реп-карту, то есть как бы с ним очень удобно работать, поэтому обратите, пожалуйста, внимание. Ну и вот еще по поводу договоров, не забудьте, пожалуйста, во время обеденного перерыва заполнить и обменять договора на наши договора с печатью. Тот договор, который входит в ваш раздаточный материал, это наш экземпляр. И обратите, пожалуйста, внимание, на обратной стороне есть регистрационная карта. Заполните, пожалуйста, сведения о себе. Ну, это чтобы было удобно вот в следующий раз вас тоже пригласить на наше мероприятие. Я думаю, вам у нас понравится, кто у нас первый раз, а так вот очень много наших постоянных клиентов. А тот, кто регистрировался на сайте и распечатывал уже реп-карту, вы можете просто-напросто подойти в обед и, как бы не заполняя вот эту оборотную сторону договора, просто поменять на наш договор с печатью.
Фамилия, если... отчество, только укажите, да, пожалуйста, чтобы мы совместили это с вами.
Да, укажите, пожалуйста, что там, ну, минимум просто, как говорится, информация, это фамилия, имя, отчество, ну, желательно номер удостоверения, если вы помните. Вот. А для тех, кто не может присутствовать на наших семинарах, или, допустим, уже много таких клиентов, которые присутствуют и на нашем мероприятии, берут пакет заочного слушателя, у нас есть такая услуга, это пакет заочного слушателя, это запись всего диска в формате MP3, плюс туда входит весь раздаточный материал. Так что вот обратите, пожалуйста, внимание, такая возможность есть. И, допустим, вы можете даже взять, скажем, даже отдельно диск с наших прошедших семинаров. Вот, допустим, у нас 30 сентября был очень хороший семинар с участием и Светланы Вячеславовны, и представителей Минфина, там, Лапиной Александры Александровны, которая непосредственно курирует НДФЛ. Вы знаете, вы можете у нас тоже приобрести либо пакет с этого семинара, либо приобрести отдельно диск, запись полностью всего семинара. Ну и вы знаете, вот у нас вот холл тут радиофицирован, уже хотелось бы еще раз добавить, что у кого есть вот необходимость, допустим, переговорить, вы это можете сделать в холле, не причиняя неудобства своим коллегам. Ну, у кого есть вопросы по выездным семинарам, конечно, сейчас это уже стало с учетом кризиса не так актуально, как раньше, но подходите, пожалуйста, тем не менее мы их проводим, это Тунис и Египет, то есть если есть вопросы, как бы цены сейчас разумные стали, что курс валюты у нас как бы стабилизировался, поэтому есть интересные предложения, кого интересуют эти направления, тоже подходите, пожалуйста, ко мне, я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Но еще раз повторюсь, что в каждом кресле монтирован столик, чтобы его открыть, опустите, пожалуйста, правую руку вниз, поднимите столик, правую руку, не левую, правую руку вниз опустите, пожалуйста, поднимите столик, вот у него в крайнем кресле нету, вот рядышком есть, как бы. Да, вот, и его можно открыть. Очень удобно. Ну и также вы обратили внимание, на нашем семинаре, как всегда, присутствуют наши постоянные деловые партнеры. Это издательский дом «Актион Медиа», где вы можете оформить и подписку на издание этого дома, а также и ознакомиться с системой «Главбух». И также присутствует тут издательский дом «Герда», который представил разнообразнейший выбор литературы. Тоже вот можно привести эту литературу. Ну и также, как всегда, во время обеденного перерыва будет представлена литература Центр финансовых экспертиз – это непосредственно наши сборники, которые мы разрабатываем непосредственно для наших семинаров. Но сейчас слово предоставляется буквально на несколько минут представителю системы «Глобух» Ксении, которая расскажет, в чем же заключаются особенности этой системы.
Спасибо большое. Я представляю здесь издательский дом «Актеон Медиа». И сегодня в холле у нас находится стенд бухгалтерской справочной системы «Система Главбух», которая разработана специально для бухгалтеров с участием представителей Министерства ведомств, ФНС, ФСС, Минздрава развития и других. Система построена на основе точных рекомендаций и содержит в целом 4 раздела. Это непосредственно сами рекомендации, справочная информация, правовая база, которая находится в бесплатном доступе на сайте www.1gate.ru, и также это весь архив журнала «Главбух». Все рекомендации системы написаны простым и доступным языком и содержат большое количество примеров различных ситуаций в бухгалтерском учете, описание каких-то сложных моментов в налогообложении и также ссылок на нормативно-правовые документы. Специально для тех, у кого в компании нет специалистов по кадрам и всеми кадровыми вопросами приходится заниматься бухгалтеру, есть раздел, который так и называется «Кадровое дело». Бухгалтерская система «Главбух» находится в интернете и обновляется она ежедневно. Соответственно, уже к вечеру все изменения, которые произошли за день в законодательстве России, будут отражены в системе «Главбух». Сегодня при входе в зал вы получили папочки с анкетками, вы можете их заполнить и сдать нам на стенд в обеденный перерыв. Получите фирменный подарок от системы «Главбух», и кроме того, каждая анкета будет участвовать в розыгрыше призов, который состоится в конце обеденного перерыва здесь в зале. Также у нас сейчас работает стол подписки на издание «Актеон Медиа». Кто хочет, может подойти подписаться. Спасибо большое за внимание.
Ну и крайнее, что хотелось бы еще добавить, аудиторы приступят к работе с 12 часов, так что если у кого есть необходимость непосредственно пообщаться с аудиторами, это можно будет сделать с 12 часов и до окончания нашего семинара. Но сейчас слово предоставляется Светлане Вячеславовне.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы приветствуем всех оставшихся в живых представителей малого бизнеса. Надеемся, что у вас все будет хорошо. Хотя, в общем-то, то, как государство поступает сейчас по отношению к вам, есть определенные сомнения в благополучном разрешении ситуации, но давайте обо всем по порядку. Мы наш семинар назвали предварительно масштабные изменения в ОСН и НВД о перерегистрации ООО, и он назывался сначала до 31 декабря 2009 года. Но в ходе подготовки данного семинара появилась новая информация. И на сегодняшний день я могу вам сказать, что если вы зарегистрированы в форме общества с ограниченной ответственностью, то, скорее всего, срок для приведения ваших уставных документов в соответствии с федеральным законом 312 ФЗ от 30 декабря 2008 года будет, скорее всего, 99% за это продлен до конца следующего 2010 года. Почему? Да потому что у нас в стране примерно 3,5 миллиона юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью. И из этих 3,5 миллионов по состоянию на сентябрь текущего года привели в соответствие свои уставные документы, ну, примерно 65 тысяч юридических лиц, это в целом по стране, я говорю, ну, это то есть где-то 1,5-2% от общего количества. Поэтому, конечно, совершенно нереально до 31 декабря текущего года закончить эту работу, и она будет продолжена, скорее всего, в следующем году. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу, получил он в целом положительную оценку со стороны правового управления президента, правда, они подкорректировали там немножечко текст этого законопроекта, но его принятие намечено, догадайтесь, на какой месяц? На декабрь, да? Чтобы создать ажиотаж. Ажиотаж, он действительно создан, говорят, там уже костры жгут у ФНС-15, который сейчас занимается регистрацией изменений в уставные документы, но совершенно этого не надо делать, то есть ночевать там или там стоять в очереди –
Все вы можете делать по почте, то есть отправлять в том числе и новую редакцию устава, потому что тот термин, который мы используем, перерегистрация ООО, для краткости, он не совсем правильный с точки зрения правовой, да, потому что это никакая не перерегистрация, а просто приведение уставных документов обществ в соответствии с законом 312 ФЗ. Ну, еще хочу сказать, что торопиться тоже не надо, потому что в этот закон 312 ФЗ постоянно вносят изменения. Изменения были внесены летом этого года, о них мы тоже сегодня поговорим. Вот. Ну, а если в целом рассматривать перспективы развития малого бизнеса и перспективы для работы малого бизнеса в России, они малоутешительные, потому что перерегистрация, на самом деле, она еще будет впереди, настоящая перерегистрация. Дело в том, что летом прошлого года вышел такой указ президента, он не очень знаменит, потому что вроде как не касается напрямую финансово-хозяйственной деятельности, назывался он «О реформировании гражданского законодательства в Российской Федерации». И этим указом было поручено ряду структур, правовых структур, действующих в нашей стране, всевозможных там институтов научно-исследовательских, подготовить концепцию реформирования гражданского законодательства, включающую в себя в том числе концепцию развития законодательства о юридических лицах. Это очень серьезная вещь, потому что кто давно работает, помнит Гражданский кодекс, его как приняли в 95 году. Российский. Так его и не меняли, потому что нужно было вроде как дать возможность стабильности, создать видимость стабильности для того, чтобы у нас заработали вот рыночные структуры. Сейчас, видимо, настало время для приведения всех форм бизнеса и не бизнеса тоже, если говорить о некоммерческих организациях, которые у нас существуют в России, ну, в какой-то удобоваримый вид, потому что у нас действительно около десятка видов организаций, организационно-правовых форм в коммерческом секторе существует, и вот юристы сосчитали порядка 27 видов некоммерческих организаций. Разобраться в этой путанице совершенно невозможно, тем более, что некоммерческие, они тоже предпринимательской деятельностью активно многие занимаются. Стали появляться еще вообще непонятные образования крайнее время, я имею в виду госкорпорации, которые вообще непонятно как работают, каждая по своему законодательству, по своей правовой базе, и вообще непонятно, к чему они относятся. Так вот, на сегодняшний день концепция развития юридических лиц, она разработана, я просто два слова про нее скажу, чтобы вы знали, к чему готовиться. Она разработана, вы ее, если захотите, легко найдете в интернете, введя в поисковой строке «Концепция развития законодательства о юридических лицах», и вас бросит на сайт института, который готовил этот документ, 102 страницы в нем. Если кто-то возьмет на себя труд прочитать, что там написано, вы увидите, что для вас, для малого бизнеса, все складывается очень и очень плохо. Потому что в отношении коммерческого сектора фактически уже принято решение о сокращении числа действующих организационно-правовых форм бизнеса, это с одной стороны, а с другой стороны, о существенном увеличении для оставшихся размера уставного капитала. И для обществ с ограниченной ответственностью, в частности, предполагается установить уставный капитал на уровне 1 миллиона рублей, что эквивалентно мировой практике, в мировой практике это где-то 25-30 тысяч евро. Для акционерных обществ, предполагается ликвидировать разделение на ЗАО и ОАО, то есть на закрытые и открытые акционерные общества, то есть предполагается все-таки закрепить в нашем российском законодательстве принцип, что акционерное общество – это публичная компания, а значит фактически это только открытое акционерное общество. Вот для акционерных обществ размер уставного капитала предполагается довести до 2 миллионов рублей. И для тех, кто действует сейчас, работает сейчас со своим маленьким уставным капиталом, сейчас вы его ООО должны поднять, если у кого-то было меньше 10 тысяч рублей, только до 10 тысяч рублей. Это как бы вот небольшое повышение уставного капитала. Вот. Но те, кто работает сейчас и будет работать с уставным капиталом 10 тысяч рублей, для вас предполагается, что вы должны будете в течение какого-то периода времени, либо год, либо два, довести размер уставного капитала до установленных величин. Сейчас я сказала, 1 000 000 рублей предполагается для ООО, для акционерного общества 2 миллиона рублей. Значит, поэтому вот это не принято пока. Я пока говорю про проекты, чтобы вы имели в виду, что вам делать и куда вам вообще потом уходить, да, в какие формы. Вот, значит, поэтому та схема и тот вариант, который вам предлагал Алексей Александрович Куликов на одном из прошлых семинаров, что вы сейчас там нарегистрируете ООО, а потом их будете продавать, это не сработает дело, потому что вам нужно будет каким-то образом каждому ООО доводить свой уставный капитал до установленных величин. И когда, вот, естественно, перед теми юристами, кто разрабатывал данный законопроект, поставили вопрос о том, как же малый бизнес и как он будет выживать в этой ситуации, потому что немногим даже прибыль будет, которую можно будет капитализировать для вот этих целей в условиях кризиса, значит, ответ был дан такой, что у нас очень много компаний, которые фактически представляют собой компании одного лица, где собственник, и он же учредитель, и он же директор, значит, фактически он занимается бизнесом, это конкретное лицо, но есть некая корпоративная маска, которую нужно снять. И для малого бизнеса, мол, остается индивидуальный предприниматель и незаслуженно забытая форма, как сказали юристы, производственного кооператива. Но она, собственно говоря, вполне заслуженно забытая, да, потому что индивидуальный предприниматель чем плох? Вовсе не тем, что там личная имущественная ответственность физического лица, а просто у нас есть определенные традиции в нашей стране, и договорные отношения с индивидуальными предпринимателями не очень-то популярны, правда? И также, допустим, какая-то государственная компания, бюджетное учреждение, заключая договор, она ищет не индивидуального предпринимателя, а как минимум какую-то компанию. Да? Вот, это первое. Это очень плохо, конечно, потому что на самом деле до революции было все по-другому. И слово купеческое стоило намного больше там, названия организации, или там, подписи, или печати. Но опять же это традиции советских времен. Поэтому индивидуальное предпринимательство, оно, с одной стороны, не очень популярно, с другой стороны, у нас в действующем законодательстве были очень неприятные вещи, они сейчас еще есть. Например, вот сейчас, если работники увольняются из организации, они имеют право на получение пособия по безработице, обратившись в органы занятости. С увольняющимися от индивидуальных предпринимателей все обстоит пока немножко по-другому. Только разрабатывается сейчас законопроект, чтобы лица, увольняющиеся от индивидуальных предпринимателей, имели те же права и социальные гарантии, как и увольняющиеся из организации. То есть пока на уровне закона это не принято. Поэтому здесь очень много сложностей именно вот в плане осуществления бизнеса в виде индивидуального предпринимателя. Это первый момент. Что касается производственных кооперативов, это вообще кино. Ну, во-первых, у нас к кооперативам очень негативное отношение еще с 90-х годов, правда, вот даже вот в обществе просто сидит, что кооператив это плохо, это вот бывшие цеховики, это кто-то вот кто, так сказать, обманывает народ. Это первое. Второе. Значит, в действующем гражданском кодексе ограничение по числу членов кооператива не менее 5 человек. Это раз. Кооператив должен называться, там должно быть слово «производственный кооператив» или «артель». Вот это мне нравится вообще. Вот. Слово «производственный» прилагательное вообще очень тяжело воспринимается по отношению к работам и услугам, в том числе к торговле. То есть очень много ограничений, почему производственный кооператив был забыт, и, собственно говоря, практически таких и нет у нас юридических лиц, которые бы действовали в форме производственного кооператива. Но, так или иначе, какое-то, видимо, образование для малого бизнеса придумают, внося поправки в Гражданский кодекс, и вот тогда вас действительно будет ждать масштабная перерегистрация и, может быть, масштабная реорганизация, преобразование в какую-то другую организационно-правовую форму. Ну, или доведение вашего уставного капитала, если вы ООО или АО, до установленных размеров. Это вот просто, чтобы вы знали то, чего ждать. Ну, я не знаю, мне кажется, сейчас совершенно не время это затевать, но юрист у нас сейчас у власти стоит в стране, вполне возможно, концепция развития законодательства в юридических лицах, она обретет силу закона, и нам с вами будет, конечно, очень сложно решать свои вопросы. Сейчас пока, к сожалению, у нас телега бежит впереди лошади, потому что первая неприятность уже совсем-совсем близко, если то, о чем вот я вам говорила сейчас, это еще достаточно далеко, я так оцениваю, ближе к 2013 году это произойдет. не зря для вас, для упрощенки сейчас, к примеру, лимиты для применения данного специального налогового режима установили до 2013 года, а в 2013 мы разберемся, что с вами делать. Вот. Но, значит, это пока в будущем. Более ближайшая перспектива – это, конечно, возможность принятия с 1 января 2010 года введения все-таки нового закона о бухгалтерском учете, потому что он снова ожил и снова был внесен в правительство для одобрения, и есть велика вероятность, что его примут до конца года, он обретет силу закона. Минфину России удалось найти, я вам хочу сказать, опубликованном на сайте 26 августа 2009 года такой какой-то компромиссный вариант, учитывающий интересы, в общем-то, всех сторон. Поэтому я вам рекомендую все-таки этот законопроект с ним ознакомиться. Но коротко, что происходит и что важно для вас, я об этом скажу. Значит, ну, с точки зрения понятийного аппарата все стало просто, примитивно. И даже, я думаю, что ваши руководители, далекие от бухгалтерского учета, поймут, что такое бухгалтерский учет, для чего он нужен и что, собственно говоря, нужно учитывать. Вот, потому что здесь никаких сложностей нет. Но вот что касается круга субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет, вот здесь ситуация следующая. Значит, в круг субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет, попали все организации, ну, кроме филиалов иностранных организаций, но мы про это не будем сейчас говорить, все организации. Значит, на индивидуальных предпринимателей закон о бухгалтерском учете распространяется, но индивидуальные предприниматели имеют право, могут не вести бухгалтерский учет. То есть, слава богу, хоть индивидуальных предпринимателей оставляют в покое. Каждый индивидуальный предприниматель сам принимает решение, будет он вести бухгалтерский учет, не будет. Но в сферу действия закона о бухгалтерском учете предприниматель попадает. Почему? Да потому что кроме как бы вот, классического ведения бухгалтерского учета в понимании значит, каких-то разносок операций, составления бухгалтерской отчетности, ведь многое связано еще с оформлением первичных документов. И вот все, что касается первичных документов, значит, на предпринимателя эти нормы нового закона о бухгалтерском учете обязательно будут распространяться. Ну, что, в общем-то, и логично, правда? Потому что и организации получают документацию от индивидуальных предпринимателей, принимают ее к учету, и нужно, чтобы она велась по одинаковым правилам. А вот что касается, значит, малого бизнеса, некоторые послабления в новом законопроекте о бухгалтерском учете для малого бизнеса есть. В частности, написано, что субъекты малого предпринимательства по закону 209 ФЗ, я напоминаю, от 24 июля 2007 года о государственной поддержке малого предпринимательства, это те субъекты, у кого за предшествующий год средняя численность была до 100 человек и объем выручки без НДС до 400 миллионов рублей. Так вот, для субъектов малого предпринимательства предусмотрено, вне зависимости, кстати, от системы налогообложения принятой, предусмотрена возможность вести бухгалтерский учет упрощенным способом и представлять упрощенную годовую, только годовую, бухгалтерскую отчетность. Этот упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, включающий в себя по определению, в том числе и составление, представление финансовой отчетности, потому что именно для отчетности и нужен учет, значит, он должен быть установлен национальным стандартом, который, в свою очередь, будет разрабатываться на основе международных стандартов финансовой отчетности. Значит, что касается международных стандартов финансовой отчетности. Конкретно для малого бизнеса международного стандарта нет. Но есть международный стандарт, он официально опубликован на сайте международной организации, адрес вы видите на экране, 9 июля текущего года для малого и среднего бизнеса. Критерии малого и среднего в каждой стране могут быть свои, поэтому количественно никак не определено в данном международном стандарте финансовой отчетности, значит, как, на кого он будет распространяться, это будет решаться в каждой стране отдельно. Но в целом, если вы возьмете на себя труд, скачаете данный стандарт, проблема в том, что на английском языке, вот английский знаете, ну, придется осваивать еще и новую профессию сейчас, правда? Мы уже что только не делаем в малом бизнесе. Мы и бухгалтера, и кадровики, и финансовые аналитики, правда? Ну вот осталось освоить еще иностранный язык. Потому что нам это все время нужно, то первичные документы приходится переводить построчно на русский язык, правда? Иногда мы, в общем-то, и с иностранцами-то не работаем, но какой-нибудь там авиабилет нам принесут или что-нибудь аналогичное, оформленное на иностранном языке. Поэтому вот данный стандарт, международный стандарт финансовой отчетности, он тоже на английском языке, но есть у нас в Гугле языковые инструменты, значит, такой сервис, который позволяет перевести, поэтому вы даже если не очень владеете английским, можете перевести с помощью этого сервиса и посмотреть примерно хотя бы про что там речь. Так вот, там, конечно, порядка 250 страниц в этом международном стандарте финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса. Он не имеет номера, потому что он вообще стоит особняком. Фактически он представляет собой усеченную версию всех международных стандартов финансовой отчетности, но с некоторыми упрощениями. Значит, в принципе, там в этом международном стандарте финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса есть 5 типов упрощений. Какие вы видите на экране? Некоторые вопросы не включены, как то прибыль на акцию, промежуточная отчетность, ее не будет, только годовая, отчетность по сегментам, учет активов, удерживаемых для продажи. Значит, кроме того, следующий тип упрощения, следующее упрощение заключается в том, что для малого и среднего бизнеса предусмотрен один самый простой способ ведения учета без возможности выбора в учетной политике. Есть некоторые упрощения в отношении принципов признания и оценки. В частности, не предусмотрена для малого и среднего бизнеса переоценка основных средств и нематериальных активов. Предусмотрено существенное сокращение информации в отчетности. Я вообще считаю, что с малого бизнеса, даже с точки зрения получения органами статистики необходимой информации, нужно вообще требовать 2-3 показателя, и этого будет достаточно для того, чтобы понять, что с ним происходит. Ну и более простой язык изложения. Вот. То есть, поэтому, в принципе, вы можете посмотреть, что у нас творится на международном уровне для малого бизнеса и как это будет впоследствии реализовано в нашей российской системе нормативного регулирования бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, предлагаемая новым законопроектом о бухгалтерском учете, она очень проста. На верхушке пирамиды стоят законы, иные нормативные правовые акты, регулирующие учет. На второй ступенечке стоят национальные стандарты, принимаемые в виде 4 видов документов. Да? То есть это инструкции, положения, правила, указания. Еще ниже стоят отраслевые стандарты, которыми, в принципе, должны заняться отраслевые министерства и ведомства. Национальные стандарты и отраслевые стандарты представляют собой обязательные документы. Они разрабатываются на основе международных стандартов финансовой отчетности. Ну, а ниже уже стоят рекомендации по бухучету, которые не обязательны для применения, и стандарты экономического субъекта. Учетная политика и прочее, потому что, в принципе, у вас их может быть много, этих стандартов экономического субъекта, посвященных отдельным вопросам регулирования бухгалтерского учета. Значит, схема, в общем, понятна, и в законе подробно прописана процедура разработки национальных стандартов. Предусмотрено, что к ней привлекаются и саморегулируемые организации, и иные некоммерческие организации, целью которых является развитие бухгалтерского учета в Российской Федерации. То есть предусмотрено публичное обсуждение всех документов, вплоть до национальных стандартов. То есть, конечно, дай бог, чтобы это все заработало, вот, но вот с точки зрения именно вас как экономических субъектов, мне бы просто хотелось обратить внимание на следующее. Есть, конечно, определенные проблемы с обязательностью применения национальных стандартов, которые нам с вами грозит, в том числе и субъектам малого бизнеса, в том числе и субъектам упрощенной системы налогообложения. Какие это проблемы? Значит, я считаю, что главная проблема в том, что В международной практике принимаются стандарты финансовой отчетности, гласящие, как должна выглядеть отчетность. Они не регламентируют учетные процессы, они не регламентируют какие-то процедуры учета. У нас же, наверное, это тоже традиции и наследие советского времени, пытаются зарегламентировать именно учет. И как только это происходит, вот пытаются регламентировать учет, мы попадаем в ситуацию, когда законодательство убегает вперед, а правила бухгалтерского учета за ним не поспевают. Поэтому есть ситуации, когда стандарты вредны, когда их применение может нанести вред.